наша жизнь игра. И если ты не глуп, ты понимаешь, во что ты играешь. Весь этот мир как большой футбольный клуб. Хей, 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 футбольный клуб.
Добрый вечер всем. Василий Уткин, Сергей Бунтман, Василий Антипов. За, как это называется, пульт?
За пультом.
За пультом. Меня ограбили в Барселоне, пишет девушка нам. Mm-hmm. Говорят, что...
А я вам скажу, вы знаете, это удивительно рифмуется с моей историей, сейчас, потому что...
Сейчас, я дочитаю просто.
А, хорошо.
Тут трогательно. Говорят, что это нормально для девушки славянской внешности, находящейся на территории центра города в час пик с дамской сумочкой в руках. Хочу выразить слова благодарности молодому человеку Аруту, вот, который помог мне тем, что договорился с местным таксистом о доставке меня в российское консульство и дал мне 20 евро. Это произошло 10 мая.
Мая. Из Свердловской области нам писали.
Да.
Это из Свердловской области. Я должен сказать, что я хотел пошутить так солено, но сейчас не буду, вы знаете, у меня получился был случай как раз очень симметричный вашему. Дело в том, что я много раз бывал в Барселоне, ну, по работе и вообще вследствие работы, потому что я много лет комментировал испанский чемпионат, и Барселона входит в тройку моих любимых европейских городов. И мне всегда говорили, что... Ты помнишь, что Барселона, местные жители говорили, что Барселона – это столица европейского карманного воровства.
Ну, в общем, меня... похоже на то.
Нет, это правда. По статистике это правда. Но дело в том, что вот в Барселоне меня не то, что не украли, не пытались никогда ничего украсть, я никого не поймал за руку, я ничего в жизни не чувствовал, при этом всегда был при своих. Тут в Мюнхене, на той неделе. Выхожу из такси. Звоню приятелю, мы должны были встретиться просто. Там вот буквально от такси вот просто было понять, куда идти на площади. Пока шел, сперли из кармана мобильный телефон. Видимо, в Барселоне пока не сезон.
Ну да, пока не сезон, но как в Мюнхене, знаешь, на родине нового порядка. Какой-то беспорядок совершенно.
Ну, это
быть,
не родина.
И, может быть, это новый
родина,
порядок.
Не, ну, может быть, и родина, но мало ли кто где родился. Все-таки столица нового порядка – это Нюрнберг.
Ну, в общем, да. Ну, так официально, да.
Да, да.
А в Мюнхене все-таки как-то все заваривалось, заваривалось. Знаешь, ужасный разговор, когда едут, слышу русский разговор в транспорте в Мюнхене.
Угу.
И обсуждают иммигранты, где лучше.
Да.
И вдруг я слышу такой: нет, ну в Дахау все-таки лучше, говорю. Потому что это чудесное предместье.
Сережка, не знаю, предместье, да, но ты знаешь, я вот... Я был в Дахау, в музее. Дахау, да, это место концлагеря. Вы знаете, действительно, это смешно слушать, но если вы когда-нибудь бывали в Дахау, вы больше никогда не улыбнетесь при названии этого города.
Нет, ну потому что меня поразило не это. Меня поразило то, что, знаешь, как люди, у которых в школе еще учили, это того поколения, где в школе Бухенвальд, Дахау, Освенцим, это все знали наизусть. И как они? Не, ну... Абсолютно не соображая, о чем мне говорят. В Барселоне ко мне подошел дяденька.
Сейчас перейдем к этому. О предместьях Мюнхена. Я помню, как мы ездили, живя в Вене, мы ездили на тот самый четвертьфинал России и Голландии в Базель. И потом, естественно, возвращались, потому что на следующий день был в Вене матч. Нужно было комментировать и работать всем. И мы ехали в ночь. Я, естественно, спал. Я, по счастью, машину не вожу. Мне говорят: просыпайся. Я говорю: что случилось? Мы въехали в городок Писман.
Писман.
Похоже, пора. Вот, а мы едем уже 5 или 6 часов. Ну, я спал там. Терпеть больше невозможно.
Да,
пошли.
Это специальный город.
Да. А, нет, извиняюсь, город назывался Пассау.
Так это Пассау.
Через А.
Это Пассау знаменитый. Ну, господи.
Да, это Пассау.
Ну, вот. А я должен сказать нашей несчастной слушательнице из Свердловской области, я должен сказать, что вот барселонцы такие... Да. Крепкие, они очень внимательно относятся к туристам. Я имею в виду не карманников. А дело в том, что ко мне подошел старичок, подбежал. Ему страшно не понравилось, что у меня рюкзак
старичок
был на спине.
Подбежал.
Что у меня рюкзак на спине. И он мне показал, он мне быстро рассказал, показал, что рюкзак надо вперед, а то вытащит все. Он мне быстро... Он был в такой панике. Он был в такой просто... Это очень было как-то.
Итак, хорошо. Господа, у нас вернемся на неделе. Да, вернемся к футболу. У нас очень много вопросов, может быть, сегодня. Значит, нас по событиям напомним. Мы сегодня, наверное, можем быть не только футбольным клубом. Возможно, мы еще какие-то спортивные темы обсудим. Но у нас есть, естественно, финал хоккейного чемпионата мира, что не главное для нас. Тем не менее, у нас есть матч ЦСКА «Спартак». У нас «Зенит» стал чемпионом. Оформил чемпионство, что называется.
Зенит.
Поздравляем «Зенит» всеми силами души. У нас Барселона стала чемпионом. У нас с момента последнего выпуска определились финалисты обоих Еврокубков.
Да.
Поэтому давайте, пожалуйста, задавайте вопрос. Мы стараемся по нему пройтись.
Да, ну а пока краткий обзор. Пока плюс 7-985-970-45-45. События были ужасны все на прошлой неделе.
Ну почему все?
Вот, чудовищное поражение «Спартака», совершенно идиотическое. Слава богу, что я этого не видел, а только слышал.
К сожалению, никто до сих пор не написал, жив ли Отто Фишер, старейший болельщик «Спартака».
Ой, несчастный человек, я знаю.
Простите, это. Простите мне этот серый юмор.
Это ужасно. Мы всегда задавались вопросом, ну что мы им сделали? Бессменной службой. Ну, я думаю, что у многих клубов, вот, например, да, я думаю, что болельщики «Динамо» тоже могли сегодня себя спрашивать, что мы им сделали?
Но как что? Вот, их похоронил их игрок.
Ну, да.
Это же произошло с мадридским «Реалом» за две недели.
Ну, что мы, болельщики, им сделали? С мадридским «Реалом». Только я собрался предвкушать как-то классический финал Лиги чемпионов. И тут меня... Я не виноват. Ты думаешь, что я виноват в том, что ничья была?
Нет.
Нет, я не виноват. Я только собирался предвкушать. Я за несколько лет, может быть, под твоим тлетворным влиянием проникся симпатиями к «Реалу».
Да.
Вот. И вот на тебе.
Ну, вообще говоря, мне кажется, что у тебя могли быть симпатии к мадридскому «Реалу», исходя из твоих исторических симпатий. Ведь «Реал» очень помогал «Манчестер Юнайтед» после авиакатастрофы.
Ну да, и, в общем-то, я как-то так пришел.
Кстати, случившееся в Мюнхене, вот так как-то у нас все узлом завязалось. Да.
Ужасно. «Манчестер» сыграл ничью в выигранном матче с «Арсеналом». Ну, единственное, что, конечно, меня радует, финал Лиги Европы, где тренеришка встречается с Днепром.
Ну, понимаешь, с точки зрения эпитетов, конечно, это очень весело. Но, с другой стороны, мы же понимаем прекрасно, что, во-первых, Эмери, конечно же, не тренеришка, тренер Севильи, это первое. И второе, безусловно, он не справился с работой в «Спартаке».
Нет, ну, конечно.
Нет, ну, бывает «Спартаке»... всякое, бывает всякое. Нужно подойти к... Ну, я много раз об этом рассказывал. Ну, ладно, если будут вопросы, мы к этому вернемся.
Нет, конечно, он не справился. Но только ли он в этом виноват, понимаешь?
Проблема всегда комплексная. Нет такой команды, которая не могла бы заиграть лучше, чтобы в ней, если в ней не сменить тренера. Такой команды просто не существует. Но смена тренера – это настолько стрессовый процесс, который затрагивает вообще все в клубе, вплоть до фундамента, что идут на это в крайних случаях. Поэтому, ну, конечно же, никто персонально не виноват. Но всегда проще всего сменить тренера. Команду же сменить нельзя. Инвестора же сменить нельзя, хотя вот, допустим, «Спортэкспресс» об этом очень просит. Говорит, дайте нам нового инвестора. Красавцы.
Кому? «Спортэкспрессу»?
Да, «Спортэкспрессу». «Спартак» тоже говорит. Болельщики «Спартака» говорят, нам «Федун» не подходит, дайте нам нового хозяина. Замечательно. Это и называется бунт Емельки Пугачева, высылается Александр Васильевич Суворов.
Ну да. Нет, ну Суворов-то поздно приехал.
Ну он, да, но он потом его вез.
Да, он его вез. Он, да, его, в общем-то, пришел к тому, что когда уже вести надо было.
Да, да, да.
Да, Бибиков там хороший.
Там уже закончилось.
Да. Да. Нет, но дело в том, что это, конечно, дурацкая история. И мне, честно говоря...
На самом деле, бунт Емельяна Пугачева к вопросу, да? Он же бунтовал не как Емельян Пугачев, а как найденный император Петр III.
Конечно. Правильно? На самом деле он и был Петр III.
Представляешь,
у него были царские знаки.
Настоящий Леонид Арнольдович Федун – это я.
Да.
И начинается сражение. Ух!
Причем, если представлять, так же похожий на Федуна, как Емельян Иванович Пугачев на Петра Федоровича.
Да, и обоих, да, обоих интервьюирует Юрий Дудь, естественно.
Да, не, моментально. Да. Но он показывает, но настоящий Федун, который там на Яйке обнаружится, у него будут просто знаки спартаковские.
Белые знаки.
Ромбики, знаешь, вот везде.
Да, это были так называемые белые пятна. Но сейчас белые пятна, это же, ты знаешь, есть такая татуировка белым цветом. То есть ее так не видно. Но когда человек начинает загорать, у него белым цветом проступает. Вот у Ибрагимовича такая, я из его книжки подчеркнул эту историю, я сам не татуировщик. Вот, вот представляешь, такие белые, такой загорелый торс, и на нем белые пятна.
Белый ромбик.
В виде ромбиков Спартака. Ну, это же прекрасно.
Вот. А кто ты из этих?
Это я, Леонид Федун.
Да. И там еще объявится, знаешь, с ним объявится Романцев.
Да. И ты, самозванец, забери свои миллиарды. Да. Спартак сюда. Все.
Да. Вот, хорошо.
База, стадион и автобус. Все нормально.
Так. Аршавин, Коржаков не попадают. Куда не попадают? Но... Не попадают.
Не попадают, я не знаю. Ну, вы бы, Виталий, понятнее как-то изъяснялись, честно.
Я просто... Нет, Виталий обычно изъясняется гораздо понятнее. Я сразу стал его читать. Ну, что не попадает? Ну, Зенит чемпион. Ну, что прошло время. Господи.
В команде «Спартак» надо менять все и всех. Давайте поменяем болельщиков для начала тогда. Болельщиков и название, если все и всех надо менять.
Я бы поменял все. Я бы все утопил вообще. Вот вчера...
Все когда... утопить.
Причем, ты знаешь, вчера...
Мне скучно без...
Забудь. Домочадцы, вот как-то там знают, что когда я так еду и спешу, еду и спешу с работы, у меня в 13 кончается эфир. Я еду, спешу, мы там с дочкой приезжаем, и вчера был трогательно включен телевизор. Я приехал и оторопел, говорю, зачем? Вот зачем?
До какого момента приехал? Просто интересно. Уже было 2-0?
К началу второго тайма.
А, понятно.
Я говорю, зачем? Спасибо, сказал я мужественно. Спасибо. Это очень хорошо.
Да. Но сегодня а что обед?
Да. Да, а что обед? Сказал, щелкнув издалека пультом.
Только остается иронизировать.
Да.
Нет, ну, честно говоря, мы столько говорили о Якине и Спартаке, и вы сами прекрасно знаете, что ну, я каким-то историческим образом привязан к Спартаку. Алексей Александрович, так сказать, неприкрытый. Вот. Но что еще сказать? Ну, понимаете, никто же не говорит, что Якин плохой. Какой тренер. Я в жизни этого не говорил, если только в сердцах. Ну, простите, если в сердцах. Я его ругал пару раз в Твиттере. В Твиттере это все, что в сердцах. Вот. Поймите, дело же не в том, что он просто, понимаете, ну, попробуйте вбить в стену молотком болт. У вас не получится.
Это можно, конечно.
У него, ну, если вы очень захотите, может, просто стена разрушится, будет дырка будет, очень такая яма будет в стене. Не вобьете. Болт для другого. Вот и Якин для другого.
Ну да. А, тут нам говорят, как Стас Минин пишет, как в фильме с Кирком Дугласом, когда все отвечают, когда ищут Спартака, Крас. Тогда, кто Спартак? Я Спартак, все. Выходит, я Спартак. Я хотел, да.
Жюси Стас... Шарли.
Да, нет, Стас, я хотел из этого сделать вообще. Я мечтал всегда сделать клип, сделать из этого к новому стадиону. Но теперь я уже ничего не хочу, Стас, дорогой. Ничего не хочу больше. Мне ничего. Угасли все.
А я хочу.
Да, угасли все хочу. Желания. Я сейчас буду отдыхать. Я даже и не знаю.
На самом деле, все давно сказал по этому поводу Осип Мандельштам. По поводу того, как сделал Спартак Спартаком. И Мори, и Гомер, все движется любовью.
Да. Семен почему-то нас побуждает найти мужество и поздравить «Зенит». А чем мы занимались?
Во-первых, мы уже поздравили.
Во-первых, да тут не надо никакого мужества. А...
Во-вторых, да. Но, возможно, в связи с тем, что, к сожалению, у нас пока, видимо, ограничено вещание в Петербурге, может, мало вопросов по этому поводу.
Ну, да.
Но что же поделать в этой связи? Действительно, «Зенит» прошел маршем по чемпионату России.
Угу.
Он действительно в этом году безоговорочно сильнейший команда, и с этим можно «Зенит» только поздравить. И особенно хочется поздравить «Зенит» с первой звездочкой, которая дается за 5 титулов. Теперь у «Зенита» на форме будет нашита звезда. Это очень важно, потому что такие моменты заставляют оглянуться назад и вспомнить очень многое. И я хотел бы сегодня добрым словом помянуть, игроки «Зенита» того состава в основном, слава богу, живы. Я хочу вспомнить Павла Федоровича Садырина, безвременно ушедшего от нас человека.
Да.
Да, совершенно удивительного тренера. Я не уверен, что мог бы работать сейчас именно в качестве тренера, но я уверен, что он был бы в футболе.
Абсолютно. Наверное, да.
Да, человек, который, умирая от страшной и неизлечимой болезни, продолжал работать, пока, вот, собственно говоря, ему позволяли физические возможности. Таких людей, в принципе, на свете не очень много. Навскидку я могу вспомнить, во-первых, Эрнста Хаппеля, который, будучи смертельно больным, принял сборную Австрии. Он был австрийцем, работал всю жизнь по всему миру. Это один из таких вот людей, которые могли работать где угодно. Великий тренер Эрнст Хаппель, который, уже зная, что он неизлечимо болен раком, вот, он принял сборную Австрии, которая тогда, в общем, еще не была так слаба, но была страшно раздираема тем, что в ней футболисты Рапида и Австрии не разговаривали друг с другом. И вот он сумел эту проблему решить каким-то образом. Ну, правда, к сожалению, уровень все равно падал, и сегодня именем Эрнста Хаппеля назван
стадион Пратер.
Да, стадион Пратер, который раньше назывался Пратером по месту расположения в парке Пратер в Вене. И еще я могу вспомнить выдающегося тренера. Удивительно, но их объединила вот эта некая судьба, вот такой, извините за пафос, смерти за футбол. Это тренер Селтика Джок Стин, который умер в раздевалке сборной Шотландии, когда она вышла на чемпионат мира по футболу 1986 года. И случилось это, кстати говоря, если я ничего не путаю, в Лужниках. Джок Стин, который говорил, когда его Селтик выиграл Кубок чемпионов, он говорил, все мои игроки родились не далее, чем там сколько, в 15 километрах в окружности Глазго. Да, вот в диаметре, ну как называется, ну вообще вокруг.
Ну да.
Да, все мои игроки родились здесь, да, совершенно в радиусе. Вот, и... они, между прочим, Джок Стин и Эрнст Хаппель, встретились друг с другом в том самом финале 69-го года. Был финал Селтик-Фейенорд. Тогда выиграл Хаппель.
Хаппель, да, потому что Селтик выиграл в 67-м.
Да.
Да. Скажите, почему в РФПЛ три последних тура проводятся в разное время, Максим из Петербурга?
Извините, я не очень вас
понял. Игры в разное время.
Последних
турах. Но обычно было в двух последних.
Обычно было в двух последних турах, но в прошлом году уже было решено, что если нет прямой необходимости, то во втором, ну, в предпоследнем туре можно в разное время проводить. А матчи последнего тура проводятся все одновременно. Как раз сегодня решали очень веселую проблему расстановки всех комментаторов и ведущих на все программы и так далее. Вот, и какие программы мы делаем, какие нет. У нас, кстати говоря, будет замечательный эфир «Телемост» между Москвой и Петербургом 90+. Поэтому, надеюсь, будет весело.
Ну, в Петербурге какие вопросы остаются? Ну, наверное, останутся на последний, могут остаться на последний тур. Это вопрос Лиги чемпионов, конечно.
Безусловно.
Это вопрос Краснодар-ЦСКА.
Скорее всего.
Это вопрос, наверное, Еврокубка в какой-то степени. Может остаться.
Возможно.
Да.
Возможно.
И вопрос и внизу.
И вылет.
Да.
Часто самое интересное.
Прямой вылет. Прямой вылет, но там и вокруг зоны вылета.
Не то чтобы интересное, самое увлекательное, потому что там прям такая заруба.
Да, ну, во всяком случае, там будет. А правда, что «Зенит» победил, потому что у него больше всех денег? Ну, это, конечно,
в Англии это больше всех денег у Манчестер-Сити. И Манчестер-Сити не победил.
Да, не побеждают сейчас, в этом году. Нет, то, что много денег, и то, что команда, клуб должен быть, в принципе, на ногах, это конечно, условие. Это условие, ну, практически уже сейчас необходимое для большого клуба, но недостаточное для того, чтобы быть 100% чемпионом. Так не бывает. Нет, потому что вот... Вот человек, кстати говоря, вот как ты считаешь, вот после некоторых вот таких промежуточных неудач, ведь у Вилоша Боуша было несколько неудач. Было несколько неудачных, вот он действительно не подходил, вот последний. Но мне кажется, что в «Зените» все у него сложилось.
пока. Ну, все-таки пока очень важно было в этом сезоне, как пошло. «Зенит» действительно шел впереди всех на протяжении всего сезона. Ну, разумеется, он не почти. Каждый... Ну, да, но он иногда уступал именно первую строчку, но было понятно, что «Зенит» на ходу. Угу. И этого хватило. Это было убедительно, и я думаю, что внутри самого «Зенита» не возникало вопросов, что кто-то сильнее их. Понятно, что, так сказать, знаете, Мейвезер тоже пропускал от Пакьяо, но он всегда помнил, что он Мейвезер. Угу. Ничего не сделаешь с этим. Вот меня спрашивают, извини.
Да-да, ты хотел сказать, просто я про «Зенит» хотел сказать, что в этом году, как бывает с командами, которые, ну, явно лучше организованы, явно стабильнее, явно перспективнее, у них точнее всех приобретения были, ну, пожалуй, ну, это отдельный вопрос и очень сложный, что, конечно, самое яркое приобретение это был Вальбуэна, но я не знаю, я когда увидел
сейчас Вальбуэна... Сейчас появился вопрос, что Жиньяк перейдет в «Динамо».
Ну, хорошо, ну, Жиньяк перейдет.
Еще один французский форвард.
Ну, Жиньяк перейдет, но, конечно, я просто увидел в прошлом туре, я увидел пассивного и равнодушного Вальбуэна. Это меня так поразило, что это вот одно из очень неприятных ощущений последнего времени. Здесь спрашивали про Гарая, но вот это пример того, что очень точная селекция была у «Зенита».
Гарай подошел. Вот тут вопрос, то есть я прочитаю от Михаила Черкова. Mm-hmm. Вы согласны, что Гарай был лучшим в составе «Зенита»? Нет, я не согласен категорически с этим. Защитник не бывает лучшим в команде чемпионе. Угу. Это невозможно, это неправильный ход мысли. Вы можете говорить, что он вам понравился больше всех, но в команде чемпионе лучший бывает футболист атаки. И по-другому мыслить, друзья мои, просто нельзя. Поэтому в «Зените» лучший игрок, безусловно, Халк. Гарай – прекрасный игрок. И он прекрасно лег в эту колоду, он прекрасно лег в эту канву, лег в этот пасьянс. Но не может быть, нельзя так мыслить, понимаете? Вот это порочный ход мысли. Это
всё какая-то... когда в прошлом году Серхио Рамос выиграл все что угодно, он и я бы сказал, что
лучшим
моторный...
игроком Реала в прошлом году был Криштиану Роналду. Он был лучшим игроком Европы.
Он лучший игрок Европы, он лучший игрок мира, он вообще лучший игрок. Но бывает замечательные...
Нет, ну, вообще это спорный вопрос. Вообще.
Нет, ну...
Есть еще один парень, который на этой неделе сделал чемпионом... Ну, на прошлой, но в воскресенье сделал чемпионом Барселону.
А мне нравится этот сумасшедший дом, который у нее устраивает. Месси и Роналду.
Мне тоже нравится.
Это замечательно. Это вот хороший, настоящий сумасшедший дом, о котором...
Мне кажется, что у них, кроме половой принадлежности, вообще нет ничего общего.
Да, но вот этот сумасшедший дом, который устраивает, и один чемпионат, в котором... есть уже теперь до абсолютно чудовищных размеров выросшие игроки.
Да.
Два. И это то, о чем...
А они и выросли в противостоянии. Если бы один играл в Англии, а другой играл в Испании или там в Германии, этого бы не случилось.
Ну, конечно. И здесь, ну, это встречи, там, Лиги чемпионов, там, всевозможные чемпионаты Европы и мира. Это было бы возможно. А когда в одном чемпионате, и вот это настолько здорово, что об этом можно действительно
это
рассказать.
Это дуэль во всем, в том числе голы и так далее.
Да, это и хорошо, что абсолютно разные люди.
Да?
Абсолютно разные люди. Это здорово. Как вы думаете, почему Галицкий уже поздравил команду в Твиттере с бронзовыми медалями?
Да потому что с поражением «Динамо» стала ясна тройка. Галицкий поздравил команду с медалями, что они уже как минимум есть.
Он поздравил с минимумом, да. Он поздравил с тем, что они все уже в тройке. Вот, уже в тройке.
Да.
Все, здесь уже не стоит проблемы Еврокубков как таковых, кроме того, для Краснодара. А стоит задача все-таки каким-то образом. Но мне кажется, что Краснодар подходит к этой Лиге Чемпионской сейчас вот возможности, подходит без фанатизма.
Сложно сказать.
Как ты думаешь? Я просто, может быть, ты знаешь?
Нет, я ничего
просто
по этому поводу...
по характеру
поводу...
команды, мне кажется.
Я ничего по этому поводу не знаю. У меня по этому поводу есть ровно два соображения. Понимаешь, мы все время судим вот об этих дуэлях. Вот мы говорим, не хватило сил на финише, например, да? А ведь на самом деле... Одной команде не хватило сил на финише, а она вырвалась вперед, допустим, до того, потому что у другой команды не хватило сил в середине.
Ну да.
Надо рассмотреть обязательно в комплексе. Вот сейчас они стоят вровень, ЦСКА выше по дополнительным показателям, да? Вот они сейчас стоят вровень. Ну вот, вот и покажут концовку, собственно говоря. Я думаю, что здесь Краснодар проигравшим в любом случае не будет. Он в любом случае возьмет новую высоту. И второй аспект. В нынешнем виде Краснодар уже команда в достаточной степени возрастная. Это не относится к сравнению с ЦСКА, конечно. Потому что уж кто возрастнее ЦСКА-то, да? Вот, но там, не знаю, в среднем считать или как, но вот по основному составу там много народу возрастного. Но вместе с тем, вот сейчас у этой команды, видимо, определенный пик. Дальше будет очень интересно смотреть на то, как из-под старой команды будет медленно ли, быстро, радикально ли, постепенно ли, будет прорастать новая команда с сохранением, если не стиля, то каких-то очень важных, каких-то вот ценностных моментов. Но это и правильно. Это страшно интересный процесс.
Это правильно. И вот именно потому мне кажется, что сейчас очень важно выращивать эту команду на каких-то достаточно высоких, но достаточно стабильных уже, которые могут стать стабильными позициями. Что если не прорвется в Лигу чемпионов, прорвется, не прорвется, мне кажется, что сейчас Краснодару но не должно, по идее, грозить вот этот такой всплеск, который оборачивается падением очень часто. Сейчас мы прервемся, а потом снова продолжим.
Из прослушки телефонного разговора главного редактора «Эхо Москвы».
Значит так, выходишь утром с понедельника по четверг, ярко, жестко, без соплей, в общем, с позицией.
Голос собеседника идентифицирован не был.
Идентифицируйте его сами с понедельника по четверг с 9 до 11, а иногда до без 15-12.
По вторникам после 19 слушайте «Особое мнение» с главным редактором «Нью Таймс» Евгенией Альбац. Ведущая Ольга Журавлева.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте «Эхо» – echo.msk.ru.
В этот вторник после 23 часов в программе «На двух стульях» посол Испании Хосе Игнасио Карбахаль Гарате расскажет о том, как он покупает лотерейные билеты и почему испанцы так азартны.
Если вы поедете в Мадрид, вы увидите, что в киосках, где продаются лотерейные билеты, стоят очень большие очереди. Я думаю, что у нас немножечко такая есть в нашем характере восточная сторона. Мы очень верим в то, что божественное провидение нам может помочь. И удача нас ждет.
Слушайте программу Карины Орловой «На двух стульях» во вторник после 11 вечера. Если Битлы не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя. Каждую неделю в ночь с понедельника на вторник с 0 часов 10 минут слушай «Битловский час» с Владимиром Ильинским.
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Ну что ж, мы продолжаем. Да. Футбольный клуб. Плюс 7-985-970-45-45.
Денис за «Зенит» прослезился от наших поздравлений «Зениту». Ну, я просто, Денис, ну, честное слово, ну, в общем, что угодно мы хотели, кроме как выбить слезу. Вы уж там держитесь как-нибудь.
Мы не хотели выбить слезу.
Но... Вы, наверное, празднуете второй день.
Ну, так думаю, хорошо, да. Правильно.
Это замечательно. А что еще праздновать? Да.
Ну, вот Виталий спрашивает, откуда у «Севильи» такая легкость в игре, а почему ее нет у «Зенита»? А почему у «Зенита» обязательно должна быть легкость?
Почему же «Зенит» сразу тебе на «Севильи»? Разные команды, совершенно разные пути. «Севилья» выиграл за последние 10 лет 3 кубка УЕФА. Собственно, то, что, кстати говоря, «Зениту» обещал в качестве задачи Сергей Александрович
Пушкин. Да, говорили об этом, да.
Да.
«Зенит» по-другому формирующаяся команда. «Зенит» по-другому... Зачем? Можно сказать. А почему у «Севильи» нет такой неумолимой поступи, нет такой геометрии, как у «Зенита»? Тоже можно спросить. Откуда?
Но я хотел вернуться к Краснодару. Я надеялся, что возможность будет продолжить тему чуть-чуть буквально.
А кому это Челси сейчас проигрывает?
Весброма, наверное, они сейчас игра идет.
Да, они могут.
Они могут кому угодно сейчас уже чего угодно делать. Да. Так вот, я хотел сказать про Краснодар, что, вы знаете, я писал об этом, но наши слушатели не обязательно об этом должны были читать. Я хочу сказать, что я перестал болеть за «Спартак». Ну вот, в принципе, я много раз говорю, что я не болельщик. Ну вот, вы знаете, я вдруг подумал, что... Мое детство, там, Черенков, Бесков, Гаврилов, Родионов, Досаев. Было бы странно, если бы все-таки я воспринял это вот какое-то воспитание иначе, как некое эстетическое воспитание ценностей. Было бы странно, если бы я это воспринял как воспитание к цветам. Вот. И поэтому я глубоко убежден, что «Спартак» сегодня играет в Краснодаре. И называется «Краснодар». У него зелено-черные цвета. Но вот это мое глубокое ощущение. И команда, которая мне симпатичнее всех сегодня в чемпионате России, это Краснодар.
Пожалуй. Пожалуй. Не скажу, что это «Спартак». Это просто очень симпатичная команда, которая играет в то, во что хотелось бы традиционно, чтобы играл «Спартак».
Я бы даже сказал, что это «Спартак» в кавычках, но это имя, собственно, вообще обычно в кавычках пишется.
Да.
Поэтому...
Как вам видится расклад на финал Лиги чемпионов, спрашивает Костя.
Костя, я думаю, что здесь расклад, в общем-то, понятен. Я думаю, что, в общем, понятно, что здесь есть явный фаворит, это Барселона, и есть явный андердог, это Ювентус. Но у Ювентуса острое нападение, Ювентусу порой достаточно одного момента в таких вот матчах, и я думаю, что Ювентус, конечно, дико окрылен тем, что он там оказался. А Барселона, потому что она фаворит, у нее все-таки, что называется, три финала. Она только что стала чемпионом Испании. У нее будет финал Кубка Короля Испанского, ну, то есть Кубок Испании, то, что мы в просторечии называем, против Атлетико Бильбао. А это матч принципиальный, это то, что называется классико. Многие думают, что классику – это только матчи между Барсой и Реалом. Нет. Это матчи между тремя командами – Барселоной, Атлетиком Бильбао и Реалом. Потому что это команда, которые всегда были в премьере, никогда ее не покидали. И именно поэтому это и называется классику. То есть это тоже принципиальный матч. И потом еще финал Лиги чемпионов. Конечно же, финал Лиги чемпионов сейчас страшно важный для Барса матч. Но, понимаете... Все-таки команда в нынешнем виде существует первый год. Эмоциональная составляющая в ее игре страшно важна. А эмоции, конечно же, иссякают с победами. Иссякают. Это может представить собой опасность. Не обязательно, но возможно.
Ну, ты сейчас излагаешь вот аргументы в пользу Ювентуса.
Нет, я излагаю аргументы сомнения против Барселоны.
Да, что может помочь Ювентусу и что может, там, предположим, погубить в случае чего Барселону, потому что аргументы самой Барселоны, они настолько известны и настолько ясны,
конечно,
что о них даже говорить нечего.
Конечно, я просто нагромождаю на ваши какой-то, вот, знаете, такой свой майонез.
Вот какую интригу вы там, в принципе, можно увидеть. Там,
вопрос в том, сумеет ли Ювентус. А Барса, в принципе, должна. Как бы вот так вот. Такие вот в выражениях общедоступных. Надежда на Буффона, пишет нам Виталий из Санкт-Петербурга. Нет, надежда, в основном, я думаю, на Тевеса. Потому что против Барселоны, я думаю, очень сложно сыграть на ноль. Я, честно говоря, думаю, что у Ювентуса шансов мало, но они есть. Я думаю, что и у Днепра шансов очень мало против Севильи. Но я поэтому нападаю все время последние дни, что, ну, это вот, естественно, в контексте всех взаимоотношений с Украиной и так далее и тому подобное. Кстати, я хотел сказать, я вот сегодня, я надеюсь, что я завтра увижу Владимира Александровича Гомельского, который назвал судью полуфинального матча баскетбольного ЦСКА, да, вы помните, Олимпиакос, я не смотрел просто, я был там занят.
Который проиграли, да?
Да, проиграли. Там, значит, судья был, один из судей был украинец. Его фамилия Рыжик. И когда вот он был окончательно возмущен каким-то очередным решением, Гомельский сказал, да это вообще, ну что за Рыжик, ну это не судья, это гриб.
Ну и...
Люди возмутились. Я что хочу сказать. Во-первых, вот... Я много раз об таких вещах думал. Понимаете, Гомельскому можно. Он играл, он из великой семьи, он тренер. когда такой человек еще оказывается и болельщиком, это круто. Вот. Я вдруг подумал, вы знаете, я поставил себя на место судьи Рыжика. Я думаю, ведь судьи Рыжику, наверное, помимо всего прочего. Это мои догадки, это чистая билетристика. Было же, наверное, страшно важно дать понять окружающим, что он не за Россию.
Нет, не знаю.
Я уверен в этом абсолютно. Сергей, судьи в спортивном мире самые прагматичные люди. Они о чем только не думают. Я однажды был свидетелем того, как судья матча, ну, это было в низшем дивизионе, так получилось, да, что он сначала приехал, значит, поздравить хозяев, потом приехал поздравить гостей, и там он поднимал тост за победу и с унижительными словами в адрес соперника. Судьи очень специфические люди. Крайне специфические. Вот. И я думаю, что Владимир Александрович Гомельский, таким образом, его характеризовав, он ему страшно помог. Страшно помог. Теперь никто не скажет.
Ну, да. А здесь я вообще в этом ничего не вижу. Ну, это эмоции, которые... И потом Рыжик – это чудесный гриб.
Вот. Самый лучший.
Да.
Самый лучший. У меня на даче заначена баночка соленых.
Да, наводит на плохие мысли посреди эфира.
Правда, почему?
Рыжик. Да. Надежда у Ювентуса на тактику, на собранность... Не знаю, Саша, из Петербурга. Это Ювентус... Ну, что такое здесь обобщенное итальянское? Мы как-то так относимся? Мы сейчас можем сказать обобщенное
английское команда? Сейчас нет команды. Никакого обобщенного итальянского футбола. Это время прошло, когда итальянский футбол был чем-то единым под воздействием какой-то базовой идеи. Идеи вечно не живут. Сейчас это команды разные, которые пытаются искать что-то, которые не имеют прежней финансовой мощи, которые не имеют прежней популярности, что, в общем-то, до известной степени в Европе синоним финансовой мощи. Они ищут. Поэтому сегодня Ювентус совершенно не равен Милану, там, я не знаю, Удинезе и так далее. Это совершенно разные истории. От этого отталкиваться не надо. Есть базовые ценности, конечно. Но понимаете, когда у Ювентуса в обороне играли там, Фабио Канаваро, Игорь Тудор, там кто-то еще. Вот. Это было одно. Когда сегодня играет этот укушенный, бедный, да, вот. Но это уже нечто другое. Нечто вот, ну, совсем другое. На эту оборону невозможно так полагаться. Угу. Это вы думаете только что, поскольку там Буффон. Ну, Буффон.
Ну, Киелини, это вообще какой-то очень странный. Очень странный защитник. Абсолютно.
Вот, да.
Вот,
то ли центральный, то ли крайний.
И то, что это вот классика с Киелини, это была классика с Киелини и Суаресом. Это классика, вот этот анекдот про газету и про журналиста, что вот когда собаку укусила человека, это не сенсация. А когда человек укусил собаку, вот это то, что надо на первую полосу.
Ну да, да, да.
Потому что по всем вообще кусаться должен такой человек, как Киелини.
А что касается Днепра, то понимаете, вот меня все время дробят меня буквально этими вопросами в последнее время. В частности, в связи с сказами коллеги Черданцева, я вообще не понимаю, почему мне нужно спрашивать о коллеге Черданцеве, почему он что-то там сказал или подумал. Любой человек имеет право сказать, абсолютно. В том числе и глупость. Это безотносительно уже, да? Я что хочу сказать? Ну, поймите вы, ребята, но я Днепр последний раз видел так осознанно в чемпионате СССР. Это почти 20 лет назад.
Нет, ну сейчас он очень интересный.
Очень может быть, но я Севилью-то вижу каждую неделю. Это моя...
Да.
Слушайте, ну как мне может быть Днепр дороже Севильи? Ну вы сами посудите, ну как? Ну каким это образом возможно? Конечно же, я за Севилью. Конечно, ну как я еще могу? Понимаете, это ложное ощущение, но когда я смотрю игры ведущих испанских команд, у меня есть ощущение, оно ложное абсолютно, но оно возникает. Мне кажется, что я их вырастил на своих руках.
Ну да.
Поэтому, вы уж меня извините, ребят, если там играла киевская «Динамо», я бы еще как-то вот думал, потому что за ними как-то еще слежу. Но Днепр, ну правда, ну, ребят, ну... Ну, что я могу поделать-то?
Это очень здорово, что Днепр вышел в финал.
Конечно, здорово.
И то, что мы видели отдельную...
Волшебная коноплянка.
Да, мы видели отдельного коноплянку.
Да.
Гораздо чаще, чем команду в целом. Потому что мы как-то за ними следим и все время сватали коноплянку в какие-нибудь клубы. И видели и чемпионат.
Ну, мы не то, чтобы сватали.
Ну, нет. Ну, все время я...
Это была скорее игра в «Бояре, а мы к вам пришли».
Ну, да. Вообще, коноплянка, конечно... собрать бы это поколение просто, да его бы... Там неплохое поколение очень, и даже полтора поколения очень неплохое. Мне кажется, как...
Да нет, Сергей. Не,
ну что?
Там два отличных игрока есть, Конопленко и Ермоленко. Все остальное, извините, что я в среднем роде, ну ничем не отличается от того, что было раньше. Ну, дай бог, как говорится, дай бог.
Дай бог, посмотрим. Но все равно, мне кажется, нет, бывали времена, когда было 5-6 человек, 7 даже.
Мне поправляют, я хочу, наконец, привести в эфире пример, который во мне созрел очень давно. Нам пишут, все-таки Гомельский в эфире сказал еще в отношении судьи Рыжика еще и вот урод, а это уже лишнее. Да, лишнее, Чебурашка, это так зовут, подписался наш слушатель.
Я не думаю, что мы как-то это сами здесь собрались вообще обсуждать.
Почему? Это крайне важно, это тема недели.
Да.
Все обсуждают в связи с хоккеем, что, господи боже мой, все из-за Гусева. Все же это обсуждают. Так вот, Чебурашка,
сначала... Нет, я понимаю, Садальский обиделся и, конечно, сказал, им тамадами на похоронах.
Сначала я хочу ответить Чебурашке. Чебурашка, да. Я вам скажу такую историю. Когда я смотрел матч 97-го года Россия-Украина, знаменитый гол Филимонова в свои ворота... 99-го, безусловно. Это то, что называется собственноручно, да? Вот. Потом... Через какое-то время, ну, естественно, сначала мы просто напились от ужаса. Вот. А потом, через какое-то время, я стал возвращаться к этому эпизоду в памяти, и я для себя сложил такую формулу. Вот в этот момент надо было успеть сообразить и выругаться по матери. И потом отбыть, сколько положено. Но это была бы единственная реакция на произошедшее. Ответить потом по всем... Ну, сейчас уже нельзя, потому что это преступление. А тогда было можно.
Ну,
тогда
да.
Это был бы только дисциплинарный проступок. Сейчас уже нельзя. Так вот, иногда, даже до известной степени преступное средство выразительности, до известной степени, ну, скажем так, не вписывающееся в общий закон нравственности. Только, послушайте, ну, это иногда... Это же работа с чувствами. Никуда от этого не денешься. Тогда это не было преступлением. Тогда это не было темой для предупреждения средства массовой информации, да, от Роскомнадзора. А сейчас это вот... Сейчас бы я уже этого никогда в жизни не подумал. И что касается... Что-то я сбился немножко с мысли. Мы еще что-то соскочили на тему опять Гомельского. Так вот, по поводу Виктора Гусева и похоронных голосов. Друзья мои,
да ну.
Вы забываете... Нет, это очень важно. Это очень важно. Я об этом еще обязательно выскажусь развернуто потом где-нибудь в тексте и так далее. Друзья мои, вот даже мои хорошие товарищи, некоторые высказались, и вот буквально истерии сегодня о том, что... Опять Гусев, опять проиграли. Потом опрос проводился на «Спорте» по поводу того, что влияет или не влияет комментатор и так далее. Друзья мои, ну вы же забываете одну простую вещь. Ведь Виктор Гусев, он же живой человек. Что же вы поднимаете истерику? Это же он пропускал шайбы. Что же вы делаете так, что ему в магазине продавщица скажет всю эту историю? Что его дочкам там в институте скажут, там, я не знаю, как же можно до этого доводить?
Нет, ну,
это же стыдоба.
Просто это просто
так же нельзя.
Это просто настолько бредятина.
Так, бредятина. Бредятина самое увлекательное, что есть в жизни. Но вы ощутите, что за этим всем стоит живой человек. Вы ему говорите, уйди, это его профессия.
Во-первых, профессия. Во-вторых, я слушал вчерашний, я смотрел, начиная со второго периода смотрел.
Я тоже,
первый период я слушал. Кстати, в совершенно изумительном комментарии. Я слушал по Спорт-ФМ. Дегтярев был.
Да.
Не солировал, но вдвоем я забыл, с кем он был.
Я
прошу прощения. Но это был комментарий. Я давно не слышал такого прямого комментария, такого радиорепортажа. У меня настолько в 3D было все видно, причем абсолютно профессионально. Было ясно, что люди знают всех абсолютно с рождения. Всех, и канадцев, и, естественно, и наших.
Да.
И настолько четко и ясно было все. У Гусева был отличный, нормальный репортаж был вчера. Очень, очень точный. Это не всегда бывает у каждого из журналистов. Ну, что вы, я не знаю, вчера был абсолютно...
Я хочу сказать...
Все было настолько адекватно.
Я хочу сказать всем, кто сейчас участвует во всем этом процессе. Друзья мои, вы участвуете в травле. Вы участвуете в травле человека. человека, который, между прочим, не просто ничего не делает, он даже ботинком на лед не наступил, понимаете? А вы его травите. И еще это прекрасная, конечно, история с тем, что никто не приехал встречать сборную России. Во Внуково 3 режимный аэропорт в 4 часа ночи. В ночь на понедельник. Приезжайте встречать, друзья мои. О, как хорошо. Там же и не там никого не пускают. Там нельзя пройти. Я туда улетал 3 или 4 раза по служебным делам. Ну, мало того, сборную взяли у трапа и увезли сразу же. И никто не пришел встречать, это обсуждается почему-то. Вот прекрасно. Вот прекрасный способ провести ночь с воскресенья на понедельник, поехать и постоять без всякого дела у Внуково 3. Примерно с 3 до 4:30.
Ты знаешь, единственный
человек... Кстати, друзья мои, если вы считаете, что кто-то был неправ, вот я вам предлагаю, вот сейчас собирайтесь, поезжайте во Внуково 3 и постойте там. Слушай, от 3 до половины 5. Ну, конечно, от 3 до половины 5. Простойте, с тем же успехом, считайте, что вы встречаете сборную России, вы точно так же ее не увидите.
Я вам скажу единственное. Единственный представитель вот из близко стоящих к сборной, который какое-то имеет отношение к отношению к сборной, к тому, что там случилось и так далее, это господин Ларин.
Ну, Престаша сошел с ума, ну что поделать. Даже относительно Ларина это был крейзи абсолютно.
Это да, это было, он переларинил просто, переиродил, да. Просто это что-то чудовищное было.
И Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была, да, Татьяна Ларина.
Да. Слушайте, а вот я последнее хочу сказать. Я хочу сказать, что Владимир Александрович Гумельский, вот просто меня очень задело сегодня.
Да.
Один из моих самых любимых комментаторов.
Ну,
вы знаете, мои дорогие друзья, особенно те, кто младше, я помню, когда они с отцом комментировали, и когда меня сразу задало все, когда Гумельский говорил: «Папа». Всегда: «Папа, ну, послушай». Вот и это сразу было. Я многие матчи баскетбольные, я помню по каким-то фразам Гомельского, а не по счету.
Это правда.
Я помню по молчанию Гомельского, когда у него нет... Вот есть на самом деле в комментаторском свои штампы, и есть там, например, одна эмоция на любой эпизод. На любой эпизод. Повышение-понижение. Бывает так. У Гомельского всегда разные эмоции. Все сильные, но всегда разные. Он может взять и замолчать. Я не могу это смотреть, и все. Я не могу ни смотреть, ни говорить об этом.
Это правда.
Вот.
Комментатор, режиссер, тренер – это те профессии, которые пользуются всем арсеналом имеющихся средств.
Да, и это просто, и это настолько включение, насколько я сейчас говорил тогда про вчерашний репортаж Дегтярева, я говорил, но это настолько, Владимир Александрович Гомельского, настолько глубочайшее понимание не просто игры, не просто того, что происходит здесь, кто куда кидает, кто как обороняется, а это... понимание игры как явления, как вселенной. Понимание, где там что. Знаешь, как, когда ты находишься в знакомом помещении, ты просто знаешь, где в пространстве
что находится.
Как в научных
фантастических фильмах, когда вот руками передвигают какие-то элементы на картинке, да, вот ты еще не сможешь понять, где чего,
да,
а он так вдруг бац,
ты уже знаешь, и при том и знаешь сзади. Так что, дорогие мои друзья, есть это просто...
Ну и айда со мной сейчас во Внуково 3 встречать сборную России по хоккею.
Хорошо.
Мы также ее не увидим.
Вот на этом мы и разойдемся, но футбол нас ждут еще такие концовки, такие вишенки на тортах ждут. Ну и, конечно, финалы двух Еврокубков.
Финал Кубка Англии.
Да, и финал Кубка Англии. Ну, правда, здесь...
Кубка
здесь...
России финал, Локомотив, да. Кубань.
Здесь опять не все. Только чисто профессионально. На морально-волевых.
Размыл, да, размыл.
Только. Ладно, всего доброго, до свидания.